Учение о церкви. Небесной иерархии, согласно Дионисию, соответствует церковная иерархия, продолжение и отражение небесной. В этом случае мысль псевдо-Дионисия явно следует платоновскому параллелизму между духовным и материальным мирами. Церковной иерархии предшествовала ветхозаветная иерархия от закона, в которой в осязаемых типах и символах были представлены реалии церковной иерархии. Структура церкви представляет собой более совершенное посвящение, называемое «наша иерархия», которая является в одно и то же время и небесной, и законной, и, находясь между ними, участвует в обеих, разделяя с небесной иерархией умственное созерцание, а с законной – пользование различного рода чувственными символами, посредством которых она священным образом возвышается в направлении божественного. Из книги «Небесная иерархия». И здесь Дионисий обнаруживает триады. Три иерархии на трех разных уровнях ведут к созерцанию Бога. Ветхозаветная иерархия на уровне символов. Промежуточная новозаветная иерархия отчасти на уровне созерцания, но и не вполне отказавшись от символов. И, наконец, наша иерархия, церковная, высшая ступень созерцания, примыкающая к миру небесных сил, причастная ангельскому блеску. Очевидно, что в данном случае мысль Дионисия носит произвольный и неясный характер. Более того, его теория совершенно игнорирует боговоплощение. К сожалению, несмотря на свою искусственность, его система оказала огромное влияние на экклесиологию не только того времени, но и последующих веков, по-новому определив все отношения между Богом и человеком. Эти отношения были втиснуты Дионисием в рамки иерархической структуры и полностью детерминированы системой посредников. Если кто произносит слово «иерарх», он говорит об обожженном и божественном человеке, овладевшем всем священным знанием, в котором вся подчиненная ему иерархия обладает наилучшим средством совершенствования и самовыражения. Из книги о небесной иерархии. Богоподобный иерарх, целиком и полностью участвующий в иерархической власти, не только не довольствуется получением посредством божественного просвещения истинного значения всех ритуальных слов и иерархических таинств, но более того, именно он передает их другим в соответствии с их иерархическим статусом. И именно он, будучи наделен вершиной божественного ведения и наивысшей властью духовного вознесения, производит наисвятейшие посвящения в иерархические чины. Из книги о церковной иерархии. Епископство, таким образом, изображается не как элемент внутренней структуры в церковной общине, а как состояние личности. Вообще не вполне ясно, кто такой этот богоподобный иерарх, кого и во что он посвящает. Иерарх псевдо-Дионисия, и слово это он употребляет не только для обозначения епископа, но и великих личностей древности. Мелхиседек, Моисей, Захария и даже Серафим из видения пророка Исаии. В отличие от епископа святого Игнатия Богоносца, антиохийского, не председательствует над церковной общиной, как ее глава, а занят передачей таинственного знания и просвещения вниз по иерархической лестнице. Само слово «посвящение» в употреблении Дионисия несет в себе сильный привкус гностицизма. Евхаристия у него имеет лишь символический и нравственный смысл. Самый факт божественного распределения от одного хлеба и из одной чаши, получаемых мирно и сообща, учит их, вкушающих одну и ту же пищу, объединиться нравственно и жить совершенно в Боге. Из книги о церковной иерархии. Евхаристия в таком понимании не является средством приобщения к Богу. Она лишь тень того важного, настоящего, того, что Ареопагит называет иерархией, и что, по его мнению, прежде всего выражает всеобщую склонность твари стремиться к своему Творцу. Иерархия представляет собой священный порядок, науку, ведущую к, возможно, большему уподоблению божественному. И по мере даруемого Богом просвещения, в соответствии со своими силами, возвышающую в направлении подражания Богу. Из книги о небесной иерархии. Интересно, что в фактическом описании церковной иерархии Дионисий различает лишь две триады, а не три, как естественно было бы ожидать на основании принципа соотношения между небесным и земным порядком. Первая триада – священные чины, включает архиереев, священников и диаконов. Следует заметить, что Дионисий никогда не употребляет слово «епископ», а вместо него вводит термин «иерарх», переиначенный библейский термин «архиерей», то есть первосвященник. Во второй триаде, триаде мирских чинов, ареопагит различает монахов, обыкновенных людей и нуждающихся в очищении, оглашенных, кающихся и одержимых. Очевидно, что церковная иерархия псевдо-Дионисия, так же как его классификация небесных чинов, носит крайне произвольный характер. Он нигде не объясняет, почему трем ангельским чинам соответствуют лишь два земных. И вообще вся его классификация не более чем игра ума. Подобным образом можно построить любую систему, чем и занимались поколения богословов после Дионисия. Толкование его учения сделалось как бы особой дисциплиной богословия. В XI веке монах студийского монастыря Никита Стефат, решив, что в церковной иерархии не хватает одной триады, добавил к системе еще один высший чин – патриархов, митрополитов и архиепископов. Еще одно доказательство номинальности всей системы. Псевдо-Дионисий оказал огромное влияние на литургическое богословие и богословие таинств, и влияние это прослеживается в мельчайших деталях богослужения и устройства церкви. Так, в его объяснении Евхаристии благодать и божественное присутствие описываются как своего рода божественные энергии, струящиеся через отдельных людей. Такое толкование в конце концов привело к тому, что византийцы стали видеть в некоторых церковных обрядах как бы заслон, защиту от чрезмерной благодати, которая без посредников была бы всепоглощающей и невыносимой для простых смертных. Чтобы оградить мирян от чересчур мощного потока благодати, закрываются царские врата во время анафоры. Иконостас с открывающимися и закрывающимися дверями контролирует дозировку благодати, которую ни в коем случае нельзя получить всю сразу, в один прием. Несомненно, такого рода понимание, которое мы обнаруживаем у того же Никиты Стефата и у многих других византийских богословов, связано с заимствованной у неоплатоников идеей эзотерического посвящения с одной стороны и с придворным церемониалом с другой. К счастью, несмотря на то, что влияние Дионисия глубоко вросло в церковное сознание, Церковь никогда не поддалась ему до конца, сохранив в неприкосновенности евхаристические молитвы и понятие о сакраментальной роли священнослужителей. История интерпретации учения псевдо-Дионисия Ареопагита развивалась в двух направлениях, связанных с наличием в нем двух разных способов общения с Богом. Первый способ – богословие, общение на уровне отдельной личности, непосредственное и мистическое. Второй – теургия, деятельность иерархии и многочисленных посредников. Соответственно, учение Ареопагита толковалось, во-первых, в направлении харизматического руководства, а во-вторых, в легалистических категориях западной экклесиологии, приведших в схоластический и постсхоластический периоды к крайним формам клерикализма. Учение о Христе. Христология псевдо-Дионисия также чрезвычайно туманна. Он избегает говорить о воплощении, о событиях жизни Спасителя. Христос Дионисия не Спаситель, а высшее откровение божественной природы. Инициатор, учитель, подобно оригеновскому наставляющий падшие интеллекты на путь возвращения к Творцу. Иисус для него – богоначальнейший дух, начало, сущность и богоначальнейшая сила всей иерархии, всей святости и всех божественных действий. Из книги о небесной иерархии. Описание Бога воплощения изобилует превосходными степенями. Сам Иисус – сверхсущая причина сверхнебесных сущностей, сошедший на наш уровень, не утратив своего бессмертия, не уклоняется от прекрасного порядка, учрежденного и избранного им ради человеческого удобства, но послушно подчиняется планам Бога, Отца Своего, сообщенным Ему ангелами. Из книги о небесной иерархии. Иными словами, воплощение у Ареопагита представляет собой лишь функцию иерархической структуры. Приход Христа позволил спроецировать неподвижный, раз навсегда установленный небесный порядок на наш тварный мир. Несмотря на очевидную нечеткость христологических воззрений Дионисия, он, как мы говорили раньше, сумел выразить подлинно христианский подход к богопознанию, преобразив изнутри неоплатоническую терминологию. В этом состоит его основная заслуга как богослова и апологета. Однако его учение об иерархиях, зачастую слишком буквально воспринимавшееся его современниками и комментаторами, скорее запутало, нежели прояснило византийские представления о церкви и таинствах.